Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Владимир Путин дал в Кремле ежегодную пресс-конференцию. В Подмосковье 30 солдат попали в больницу с подозрением на менингит. Украина готовится к подписанию контракта об импорте газа. Президент России Владимир Путин провел в Москве ежегодную пресс-конференцию. Один из западных журналистов спросил, не приведет ли недавний шпионский скандал к усилению контроля за неправительственными организациями в России и принято ли решение о высылке британских дипломатов, подозреваемых в деятельности, несовместимой с их статусом. Вот что ответил Путин.
Государство в России будет поддерживать неправительственные организации. Мы выступаем за прозрачность их финансирования, за то, чтобы эти организации были независимыми и не руководились кукловодами из-за границы. Что касается всякого рода шпионских скандалов, скандалы подобного рода не могут подорвать фундамент нашего взаимодействия с Великобританией. А что касается решения о высылке, то я уже тоже об этом говорил. Ну, пускай сидят здесь, занимают место в резидентуре. Нам это будет приятнее осознавать, что люди находятся под нашим контролем. Пусть сидят здесь,
говорил президент России. ФСБ утверждает, что из посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций, в том числе для московской хельсинкской группы. Прокуратура новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. С подробностями наш корреспондент Кирилл Маковский.
Рядовой Валерий Махновский, служивший в воинской части номер 31-829, был избит две недели назад, 14 января. Однако командование части до последнего пыталось скрыть этот факт. О происшествии журналистам стало известно от родственников военнослужащих этой же части. И даже сейчас, когда сам факт избиения налицо, в воинской части отказываются комментировать ситуацию. Сам рядовой Махновский уже выписан из больницы, его состояние не вызывает опасений. Чтобы избежать давления, его временно прикомандировали в другую часть. В пресс-службе военной прокуратуры Сибирского военного округа говорят, что сержанту Степану Ходорову, который проходит по делу как подозреваемый, предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». В прокуратуре говорят, что также по этому делу в качестве подозреваемого проходит командир отделения части. Расследование дела прокуратура намерена провести в максимально сжатые сроки. Возможно, что уже на днях оно будет закончено и передано в суд. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
В Московской области с подозрением на менингит госпитализированы около 30 военнослужащих. Как сообщает Интерфакс, на прошлой неделе у одного из военнослужащих отдельного батальона сопровождения грузов обнаружили менингит. Контактировавших с ним солдат направили на обследование. Сейчас они находятся в инфекционном отделении военного госпиталя в Подольске. В Ульяновской области 8 членов экстремистской группировки «Джамаат» приговорены к длительным срокам лишения свободы – до 22 лет. Подсудимы признаны виновными в бандитизме, похищении людей и других тяжких преступлениях, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Как следует из обвинительного заключения, в преступную группу, которую создал в 2002 году Сергей Сандаркин, 73-го года рождения, входили жители Ульяновской области, Чувашии и Татарстана. Обвинение, которое поддерживала областная прокуратура, доказало 3 эпизода группового разбойного нападения на водителей грузовиков, в результате которых были похищены и проданы 2 КАМАЗа и 1 колесный подъемный кран. Члены группы признаны виновными в бандитизме, разбое, незаконном хранении и перевозке оружия. Лидер группы Сандаркин, виновный в убийстве человека, получил максимальный срок. Он приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальные получили от 10 до 14 лет строгого режима. Одного из подсудимых, ульяновца Валерия Илимендеева, к тому же признали виновным в разжигании национальной и религиозной вражды. По утверждению следствия, он создал в городе ячейку организации «Джамаат» радикального ваххабистского толка и вовлек в нее 20 человек. По словам адвоката Илимендеева Исхака Набиулина, гособвинение намеренно примешало исламский фактор, чтобы сделать банальный процесс о бандитизме громким и придать ему политическую окраску. Сергей Гогин, для Радио Свобода, Ульяновск.
Антимонопольный комитет Украины во вторник разрешил компании «Нафтогаз Украины» совместно с российско-австрийской компанией «Росукрэнерго» создать предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок газа на Украину. В начале января Россия и Украина договорились, что «Росукрэнерго» покупает у российского «Газпрома» газ по цене $230 за 1000 кубометров и продает топливо одному из своих учредителей «Нафтогазу» по цене $95.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич призвал Евросоюз направить наблюдателей на президентские выборы в его стране, намеченные на 19 марта. Выступая во вторник в Европарламенте, Миленкевич выразил опасение, что результаты голосования будут подтасованы в пользу президента Александра Лукашенко, и заявил, что в этом случае сторонники оппозиции проведут демонстрации. В Лондоне представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. Одна из членов афганской делегации, депутат парламента Шокрия Барикзай, в интервью нашей радиостанции сказала:
«Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану, его правительству и народу, неправительственным организациям и правовым институтам. Мы ждем помощи в развитии и укреплении демократии, установлении прочного мира и строительстве нового Афганистана».
Это была депутат афганского парламента. Объявлена номинация на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». Вот одна из главных номинаций.
В категории «За лучшую режиссуру» номинированы Энг Ли, фильм «Горбатая гора», Беннет Миллер, фильм «Капоте», Пол Хаггис, фильм «Столкновение», Джордж Клуни, фильм «Спокойной ночи и удачи», Стивен Спилберг, фильм «Мюнхен».
Эти же 5 картин будут соперничать в категории «Лучший игровой фильм». Лидирует по числу номинаций «Горбатая гора» — 8. В Крыму новый очаг птичьего гриппа. Анализы выявили опасный вирус у домашней птицы в населенном пункте Цветочный, недалеко от Симферополя. По словам специалистов, распространение инфекции на полуострове не сдерживают даже карантинные зоны. Первые очаги вируса были выявлены в Северном Крыму в начале декабря. Среди людей случаев заболевания не зафиксировано.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Кремле прошла традиционная встреча с отечественными и зарубежными журналистами главы российского государства Владимира Путина. О том, на какие вопросы общество получило или же пока так и не получило ответов, беседуем с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем телеканала ТВ-центр. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
На какие из вопросов, поставленных перед президентом вашей передачи, ваше высокое одиночество, вы сегодня наконец получили ответ?
Ну, понимаете, так ставить, пожалуй, вопрос нельзя, потому что это были, как скажем так, если можно выразить, два разных подхода. Во-первых, начнем с того, что мне понравилась пресс-конференция Путина. Вообще мне нравится, как он проводит пресс-конференции, потому что есть эталон сравнения, как это делал предшественник. Надо дать должное полной свободе, полной... Человек готов отвечать на любой вопрос. Это, хотя на таких пресс-конференциях существует норматив, вы должны знать, кому задаете вопросы. Вот понимаете, это нормально. И здесь пресс-конференция исключает момент полемики. Задается вопрос, ответ. Поехали дальше. Задается вопрос, ответ. Вот. Поэтому я хочу сказать, что в целом это было очень объемное. Я уже не говорю по продолжительности, в какой там рекорд Гиннесса или какой другой рекорд, это уже второе дело. И поэтому чувство, в общем, такой раскрытости, чувство откровенности есть. Но, вы понимаете, есть вопрос и вопрос. Вопрос, как вы задаете и что вы задаете. Естественно, что когда я выстраивал свою работу, свой фильм, я был свободен в поиске. Я был свободен в поиске. Я задавал вопросы, сам с собой полемизировал, поддерживая точку зрения президента, не поддерживая точку президента. Вот понимаете, там мы говорили в фильме о смертной казни. Мы задавали вопросы неудобные как таковые и искали на них ответы в фильме. Понимаете? Где-то, выверяя настроение по этим вопросам президента, где-то не соглашаясь с ним. И это особая форма, потому что это, так бы сказать, публицистический театр. Поэтому сравнивать эти вещи нельзя. Поэтому я не сидел, значит, так у экрана и не записывал. На это Владимир Владимирович ответил, а это не ответил. Потому что меня это мало интересовало. Меня интересовало другое. Расширился мой круг восприятия сегодняшней жизни после встречи с президентом или нет? Я думаю, что в целом да, но... Вот знаете, есть такая статистика, это штука лукавая. И когда мы говорим о каких-то цифрах, вот если представьте себе, есть 3 миллионера и 100 тысяч там, или 200 тысяч нищих, и 3 миллиардера. Мы берем, так сказать,
средний заработок,
прибыль за этот год и разлагаем. Получаем, что у каждого по 8%. Это одна статья. Есть другая статистика. У вас был рубль, вы сравнивали зарабатывать. Вам говорят, ваш заработок вырос, стал 2 рубля на 100%. А есть человек, который заработал миллион, и у него выросло на 10%. Говорит, смотрите, смотрите, как у нас изменилась жизнь. У малоимущих заработок вырос на 100%, а у капиталистов только на 6%. Вы знаете, тоже статистика, вы можете так сравнивать. Поэтому здесь есть, конечно, вопрос. Я приветствую слова президента, что на несколько миллионов сократилось количество бедных. Но мне очень хочется познакомиться хотя бы с сотней. Вот это, понимаете? Потому что это тоже статистика, которую дают президенту.
Политолог, гендиректор Центра политических технологий Игорь Бунин считает, что сегодня расчет строился на западного слушателя.
Сейчас уже 6-й год его правления. Вообще вся стилистика, то, что есть кандидатов много, народ выберет, постоянное повторение о том, что это выборы, что не хочет менять Конституцию, убеждает в том, что на самом деле никаких грандиозных планов по смене Конституции у Путина нет. Самая главная характеристика такой конференции, что они ориентированы прежде всего на западную аудиторию и на экспертов. Вот это не обращение к обществу, к народу, для этого имеется совершенно другой тип конференции, когда отвечает на вопросы по интернету для общества. Это совершенно иная стилистика.
Сегодня ваш бывший сотрудник Илья Колосов задавал вопрос. А какой вопрос вы поручили, будучи вот гендиректором канала, своему корреспонденту задать?
Я бы? Да. Я считаю, что Колосов задал хороший вопрос относительно. И,
стабилизационного фонда.
Да, и когда Путин как бы так послал его в нокдаун, что вы не совсем ориентируетесь в этом вопросе, это тоже, так я бы сказал, ну, не очень корректный прием. Потому что что значит вы не ориентируетесь в этом вопросе? Колосов отстаивает точку зрения обывателя. И, в принципе, наша с вами обязанность, журналистов, защищать интересы обывателя и от их имени. Как понимаете, это только у нас только идиоты считают, что обыватель – это ругательство. Обыватель – это человек, долгое время проживающий на одном месте, даль. Так вот, я вам хочу сказать, вот наша защита. И он сказал слов, батя, правильно совершенно, да. Да, дальше Путин говорил о голландской болезни, я абсолютно с ним согласен, все это так, Норвегия, все это так, но есть одно «но». Когда мы говорим о стабилизационном фонде, никто не говорит, что его надо тратить на пособие, на пенсии. Речь идет о другом. За то время, как мы его держим, часть его, мы, знаете, часть мы могли бы построить уже 2 или несколько заводов. В чем парадокс нашего развития? У нас есть рост показателей и нет развития. Это удивительная вещь. Рост показателей есть, мы знаем, от чего он есть, а развития нет. Потому что вы строите заводы, на них вы получаете рабочие места, люди работают, платят налоги, вы получаете эффект, и даже если начинается там дефолт или какой-то кризис, у вас построен завод, он уже есть. Наша трагедия, что мы ничего не строим. И Путин это все время говорит, и сейчас вот эти робкие шаги национальными проектами хоть что-то начать строить. Но это программы, их никак нельзя считать национальными проектами, потому что не тот масштаб и не те средства. Вот о чем идет речь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Член... А Путин сказал совершенно все правильно.
Член общественной палаты Сергей Марков, также политолог, нашел ответы на свои вопросы.
Для меня было важно услышать неправительственных организаций о том, что он подчеркнул свою позицию. Финансирование неправительственных организаций должно быть прозрачным, с одной стороны. С другой стороны, они должны не быть политической рукой других государств в российской политике. В то же время ничего не было сказано о том, что они не должны финансироваться за рубежом. Даже никакого недовольствия не было проявлено их финансированием из-за рубежа. Я не услышал, к сожалению, критики в адрес Бориса Ельцина. Времена Бориса Ельцина – это проклятые времена в России. Я, к сожалению, не услышал слов о необходимости решительной борьбе с коррупцией. И я не услышал слов о том, что Россия должна решительно модернизировать такие структуры будущего, как образование, наука и так далее.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня традиционной пресс-конференции в Кремле обсуждаем с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем телеканала ТВ-центр. Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер, господа. У меня не вопрос, если можно, мнение. Но Владимир Путин предстал передо мной сегодня как глубокий консерватор и нереформатор. Так вот и навязывается сравнение с победоносцем, там, крылами над Россией простершим, да? Вот. Но меня, конечно, убил его пассаж о том, что переход наш к партийному правительству – это дело будущих поколений. Я не уверен, что мы доживем еще несколько поколений при таком руководстве.
Ну, я хочу сказать, что я, может быть, немножко расстрою радиослушателей, но вообще я сторонник концепции прогрессивного консерватизма. Я думаю, это определяющее начало для развития страны, каковой является Россия. И ведь дело не в том, что, да, конечно, идея, чтобы партии формировали правительство, это правильная идея, это попытка исти. Вот мы ведь говорим с вами, что у нас сегодня управляемая демократия. Плохо ли это хорошо? С точки зрения чистой демократии это не очень хорошо. С точки зрения бардака это неплохо. Понимаете, возникает вопрос, что лучше, управляем демократией или вседозволенность, которая была в 90-х годах, или беспредел? Лучше управляемая демократия. Потому что, вот знаете, я был в Германии и беседовал с Шабовским. И мы беседуем, и он говорит, вы понимаете, в чем проблема? В Германии депутат Бундестага. Знаете, мы с вами, Германии, мы построили демократию, которая не способна себя защитить. Вот в этом есть очень серьезный вопрос. И обеспокоенность при несостоявшихся партиях, обеспокоенность, ведь, вы понимаете, мы можем выдавать за иллюзию того, что, скажем, партия «Единая Россия» состоялась. Мы же все прекрасно понимаем, что это не так. И возможность опасения чрезвычайных ошибок, чтобы это нас не вернуло в период конфликта парламента с президентом, который мы пережили при Ельцине, понимаете? Я, допустим, не согласен с Марковым, там, Ельцин, «Черный день», это все, знаете, такая, извините меня, эмоциональный визг немножко, хотя я к Маркову отношусь с уважением. Ельцин сделал одно самое главное. Самое главное, он не дал развалиться России, не дал сдетонировать тому, что было по развалу Советского Союза. Я помню этот Георгиевский зал, когда решалась проблема разделения полномочий. Когда ничего, денег не было, ничего нельзя было предложить субъектам, кроме ограненного суверенитета. И это спасло Россию. Вот это одно, то, что сделал Ельцин, заслуживает того, чтобы мы сказали, что он прожил свою жизнь в качестве президента не зря. Хотя весь Ельцин, на мой, состоялся в первом сроке, со всеми за и по. Второй срок, это уже был совершенно другой человек и так далее. Так что вот я бы сказал в этом. А то, что нам долго ждать, уважаемый друг, это зависит от нас с вами. Долго нам ждать или это быстрее придет?
Слушаю вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи всем. Я буквально хотел бы вначале поздравить президента Ельцина. Я думаю, что ничего страшного за один за полчаса не случится. У него хоть и завтра. Вот. Ну, алло.
Да.
Я хотел бы сказать, что вот при Ельцине нефть стоила около 10 долларов. Ельцин один час в неделю работал. Но у нас и на Кубе был порядок, вроде бы и во Вьетнаме, и со всеми странами мы дружили, и с Украиной, и со всеми. Сегодня президент сказал, что он не пьет и не курит, и очень много работает. Да, он в тысячу раз больше работает, и нефть сейчас стоит в 6,5 раз дороже. Но стали мы лучше хотя бы в полтора раза жить, я не знаю. А теперь маленький вопрос. У нас есть хорошая традиция, мы не знаем, где делось золото. Царская, Деникинская, запорожских казаков и еще неизвестно кого, и золото партии. Интересно, куда денется наш стабилизационный фонд?
Ну, это хороший вопрос. Вы понимаете, я принадлежу к той категории людей, которые не разделяют взгляд господина Кудрина, который, естественно, как министр, навязывает его, в том числе президенту, что мы должны держать это на черный день, а что будет, если. Я уже ответил, сказал, что стабилизационный фонд в каком-то объеме должен быть зарезервирован, вот, но в каком-то объеме он обязан работать на развитие. Это однозначно совершенно. Понимаете, мы не должны становиться в этом смысле Плюшкиными. Почему? Потому что он так или иначе, мы придем к тому, что часть стабилизационного фонда мы двинем на развитие. Сколько будет еще продолжаться низкая или высокая цена на нефть? Я думаю, что обстоятельства в мире развиваются так, что в ближайшие, на мой взгляд, 5 лет падение цен на нефть не произойдет. Это и после выборов в Палестине. Я вам должен сказать, это шаг к тому, что проблема с нефтью будет опять острой, потому что это пылающий Восток, хотим мы или не хотим. Это факт. Поэтому раздувать его даем, все равно мы будем какой-то объем стабилизационного фонда непременно ограничивать, и хотим мы или не хотим, а я думаю, что здравость придет, мы его двинем на развитие.
Леонид Млечин, ведущий телеканала ТВ-центр, историк и писатель, заметил сегодня, что президент слегка лукавил.
Для того, чтобы стать политиком, человек должен привыкнуть лукавить и говорить неправду, уклоняться от ответа. Это достаточно известная вещь. Поэтому он сейчас говорит, что он не будет баллотироваться, что не будет нарушать Конституцию. Мне кажется, он просто для себя это не решил. Но что я думаю? Он человек молодой, физически очень крепкий, и только-только распробовавший вкус власти. И в нашей стране нет традиции ухода и жизни вот после того, как ты был президентом страны. Поэтому мне очень трудно предположить, что вот он действительно это сделал. Но повторяю, мне кажется, он будет решать этот вопрос ближе к 2008 году, может быть, просто в 2008 году.
Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Олег Матвеевич, я вас очень хорошо помню еще со времен сельской молодежи.
Спасибо
и
большое.
Организации российского телевидения. Кстати говоря, я тоже хотела бы поздравить Бориса Николаевича Ельцина с 85-летием.
Да.
У меня тоже был год юбилейный, мне 70 лет. Значит, и у меня еще сохранилась программка. Я как активный член Дем России была на принятии присяги первого президента. И у меня даже автограф на программке. Может быть, когда-нибудь мои внуки продадут содери эту программку. Значит, что я хочу сказать. Значит, не кажется ли вам, только позвольте мне до конца высказаться, я вас очень прошу, что президент наш очень лукавил. Не слегка, а очень лукавил. Например, по началу его пресс-конференции, когда он сказал, что у нас растут зарплаты и пенсии. Пенсии растут только у военнослужащих, у работников правоохранительных органов и у госслужащих. Если мне в прошлом году прибавили 300 рублей, у меня отняли в два раза больше коммунальной реформой и инфляцией. Поэтому пенсии мои за время царствования В.В. Путина намного меньше стало.
Я хочу сказать, что вы помните, что в начале разговора я сказал, что статистика явление лукавое. И сейчас я могу с вами согласиться. Вопрос заключается в том, что нельзя мерить температуру на улице по температуре в бане. Это совершенно точно. Или наоборот. Температура в бане по температуре на улице. Поэтому Путин называл это средние арифметические цифры. И очень, ведь понимаете, что происходит? Мы отчитываемся улучшением благосостояния и роста доходности очень узкой группы населения. Я вам должен сказать, недавно социологи проводили исследование, как себя люди относят к людям среднего достатка. Что показали эти исследования? В России понятие человек среднего достатка – это не столько экономическое, сколько моральное. Это русская ментальность. Так вот, к среднему достатку относили себя люди, у которых средний достаток был человека $2000 и 400. И каждый относился к среднему достатку. Если бы вы возьмете общий процент, то выясняется, что к среднему достатку относили себя люди, значит, 35% общества. И сказали, боже мой, какие колоссальные изменения. Тоже точно так же, то, что вы говорите, я говорю, слушайте, обращаюсь с вами согласен относительно роста заработной платы. Положение пенсионеров, положение учителей, положение врачей, положение инженерного состава, оно остается критическим. Мы имеем интеллектуальное нищенство. И это очень, это является, лежит, тягачает тяжелейшим грузом на государстве, и никакого прорыва мы не сделаем, когда наша, когда, простите меня, лауреат Нобелевской премии не имеет костюма, извините меня, чтобы пойти и получить эту премию, лауреат Нобелевской премии, есть о чем задуматься. Хотя он не нищий, нет. Но надо прекрасно понимать, что это не является категорией достатка. А говорить о врачах, а говорить о пенсионерах и так далее, говорить о нашей деревне, мы пока говорим только надеждами. Вот проекты, может быть, национально они что-то изменят. Они изменят чуть-чуть, но кардинально нет.
Слушаем образ из Петербурга от Георгия Георгиевича. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Путин сказал, что главным достижением Ельцина это была свобода. А не кажется ли вам, что все-таки главным достижением, в кавычках, конечно, Ельцина, это было колоссальное ограбление народа с приватизацией? С одной стороны кучка миллиардеров, а с другой стороны нищий народ.
Я вам хочу сказать, что я думаю, если мы будем говорить о выносить какую-то итоговую, что ли, итоговую оценку деятельности младореформаторам, то я могу сказать, младореформаторы совершили, как я писал в своей книге, где-то порядка 13 грубейших ошибок. Фокус с национализацией, фокус с приватизацией, это, понимаете, как говорится, когда у вас есть благое намерение, его надо просчитывать. Оно было не просчитано и привело к абсолютному абсурду. Вы здесь правы. Ведь приватизация делалась... я в то время был на в Екатеринбурге, беседовал с Росселем. И Россель говорит, что вот у меня были немцы, вы знаете, что Россель немцам, я попросил их просчитать приватизацию Уралмаша. И вот он, приехали немцы и сказали, значит так, на концепт приватизации год на разработку, ну и где-то, где говорят, 8 месяцев на проведение этого концепта. Россель наклонился ко мне и сказал, а мне дали 3 недели. Вот вам ответ на этот вопрос, как проводилась приватизация. Она проводилась тогда, когда было желание сменить собственника, а собственника не было. Значит, собственник появился фальшивый. Потом выяснилось, что он не может справиться с этим. И начался передел собственности. В результате того мы получили то, что приватизация должна была сделать первое, сменить собственника. Сделать второе, принести инвестиции, сделать третье, добавить рабочие места и сделать четвертое, совершить технологический и производственный прорыв. Приватизация не решила ни одной проблемы, кроме одной. Она сменила собственника и сменила его неудачно. Поэтому вы правы в оценке.
Напомню, что сегодня в Кремле прошла традиционная встреча с журналистами российского президента Владимира Путина. Эту тему обсуждаем с писателем, бывшим руководителем телеканала ТВ-центр Олегом Попцовым. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российское государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность средств массовой информации. Члены общественной палаты Анатолий Кучерин и Николай Сванидзе встретились в Челябинской больнице с Андреем Сычевым, который был зверски избит в танковом училище. В подмосковном Подольске с подозрением на менингит госпитализированы около 30 военнослужащих. Антимонопольный комитет Украины во вторник разрешил компании «Нафтогаз» совместно с российско-австрийской компанией «Росукрэнерго» создать предприятие для обеспечения поставок газа на Украину. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану ближневосточного мирного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока «Хамас» не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. В Крыму новый очаг птичьего гриппа. Анализы выявили опасный вирус у домашней птицы в населенном пункте Цветочное, недалеко от Симферополя. Объявлены номинации на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». В категории «Лучший игровой фильм» будут соперничать 5 картин. Фаворит – «Горбатая гора». В Дамаске прошли российско-сирийские переговоры по...
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии Олег Попцов. Обсуждаем сегодняшнюю пресс-конференцию российского президента в Кремле. Член общественной палаты, президент фонда политика Вячеслав Никонов сегодня лишь утвердился в своих представлениях о главе государства.
Я давно убежден, что Путин не будет баллотироваться на третий срок. Это уверен абсолютно искреннее заявление. Путин не хочет войти в историю как Лукашенко или Туркменбаши. Он, безусловно, не будет президентом России в 2008 году. Но также очевидно, что Путин далеко не уйдет от российской политики. Я не могу представить себе просто выращивающим розы в своем саду. Вообще Путин при ответе на некоторые вопросы выступал именно как экономист, как кандидат экономических наук, который докладывал азы экономической теории, взаимосвязь различных экономических факторов бестолковым журналистам.
Слушаем вопрос от москвички Дианы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прежде всего хотела бы, конечно, поздравить Бориса Николаевича с днем рождения, пожелать ему здоровья и сказать ему, что очень много есть людей, которые благодарны ему за то, что он сделал для России. Я думаю, что история расценит то, что он сделал. И вы знаете, сейчас мы все, конечно, очень хорошо вот машем руками и говорим, что вот все не так, все по-другому нужно было делать. Но в то короткое время, которое было у него, отведено было ему, очень короткое время, чтобы Россия не распалась, вот он сделал то, что он мог. Понимаете, если еще учесть то, что коммунистическая партия, конечно, все на местах абсолютно противодействовала ему, да?
Вот сегодня, по-моему, действующий президент так довольно лояльно оценил успехи своего предшественника.
Я вам хочу сказать, вы понимаете, у нас многие считают, что, так сказать, ругая Ельцина и Панасеева, они страшно помогают Путину. Это глубокое заблуждение. Это глубокое заблуждение. И они создают зону колоссальной неловкости для Путина. Я вам хочу сказать, что ведь вопрос заключается мы говорим, какую страну получил Путин от Ельцина. И справедливо. Не идеальную. Не идеальную. С точки зрения развития экономики, с точки зрения провалов экономики, с точки зрения недавнего дефолта и так далее. Но мы должны быть честны и сказать, какую страну получил Ельцин от Михаила Сергеевича Горбачева. Он получил ее в тот момент, когда распался Советский Союз. Но надо сказать, что не всякая империя переживала свой распад. Он ее просто уничтожал. И надо всегда помнить, я еще раз повторюсь, что Россия внутренняя была организационно-структурно повторяла модель Советского Союза. С той разницей, что здесь были автономные республики, а там союзные республики. И вы представляете, если бы энергия распада сдетонировала на Россию? Ельцин этого не допустил. Не допустил.
Сегодня, кстати, президент так неосторожно отозвался о грузинских автономиях, что еще не факт, что их не признает Россия. По-моему, это вот с точки зрения российского сепаратизма опасно, с точки зрения чеченского сепаратизма. Как бы это ни вернулось бумерангом.
Я думаю, что здесь, понимаете, у всякого человека есть нервы. Я не думаю, что это была, может быть, удачная реплика президента, я с вами абсолютно согласен, но когда Саакашвили, простите меня, так говорю, выскакивает из штанов, чтобы нанести оскорбление России, вы понимаете, это действует на нервы, это действует на нервы. И всякие попытки ввести взаимоотношения с автономией в мирное русло наталкиваются на агрессивную риторику президента Грузии, как якобы ему навязывают нечто. Он должен исходить из того, что мы имеем. Он должен исходить то, что имеет Грузия с Абхазией, и то, что Абхазия в том никогда не пойдет, потому что она не простит того кровопролития, того ужаса, который... Да, в этом ужасе пострадали грузины, это верно. Он не отдает себе отчет сбогавший. Это то же самое, понимаете, мы имеем. И поэтому, когда Россия пытается сыграть по центру, Грузия все время говорит, что нет, дайте, передайте пас направо. Знаете, это игра. А справа, как говорится, нет того, кто умеет забивать голы. Так что это ситуация весьма-весьма. Я думаю, что... Да, конечно, я согласен с вами, это не очень был такой удачный ход, но, тем не менее, я полагаю, что это был такой немножко нервный сбой.
Он, кстати, оказался за кадром в той части пресс-конференции, которую не транслировали. Это уже из печатных...
Распечатка. Ну, это завтра, вы не волнуйтесь, печать обязательно, любящая, она обязательно подхватит это.
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вас удовлетворил ответ Путина на вопрос про нашу армию, что в ней творится и что надо делать, чтобы исправить положение? Как думаете, зачем он упомянул о военной полиции? И еще вопрос такой. Господин Путин сказал, что он читает Ключевского. Я хочу спросить вас, как писатель, о чем пишет данный писатель. Спасибо.
Василий Иосифович Ключевский – это великий историк.
Я, во-первых, я хочу сказать, Ключевский – это, да, выдающий историк, и читать его интересно. Вообще, я должен сказать, Карамзина читать очень интересно. И...
А президент как-то по-особенному аудио читает.
Да, ну, это аудио выдают, дают текст, идет чтение, человек едет, нагнивает наушники и спокойно слушает. И ему надо там ехать, может быть, там, в этот, как его...
Новоогарёво,
какая-то дорога, хотя она открыта, но тем не менее 40 минут точно. То есть здесь вопросов никаких нет. То есть проблем никаких нет. Теперь относительно, доволен ли я ответом Путина по поводу армии. Ответы по поводу армии могут быть разные. В данном случае, уважаемый мой коллега, отвечал верховный главнокомандующий. Вы знаете, всегда есть у верховного главнокомандующего и, скажем, у рядового могут быть разные оценки. Вот я позволю себе сделать маленький экскурс, крошечный экскурс в историю. Вот, понимаете, вот, допустим, было две точки, есть замечательные слова Шатару Стабелли, «всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Понимаете, вот здесь точка зрения обывателя на армию, точка зрения матери, которая почти потеряла сына, на армию. и точка Верховного Главнокомандующего – это две разные точки. О войне написал маршал Жуков в своей книге. Была ли это правда войне? Да, это была правда главнокомандующего фронтами главной фигуры, маршала. О войне написал Виктор Астафьев. Он написал окопную правду. Он всю войну прошел через окоп, рядовым. Была ли это правда? Да, это была правда. Это была правда рядового. Стыкуются они? Нет. Взгляд с верхней точки и взгляд... Такое два разных взгляда. Поэтому я вижу состояние несколько по-иному. Я могу вам сказать, что я вижу в армии много вопросов. Но самый главный, какую армию мы будем иметь. И когда мне говорят, что мы должны иметь, так сказать, армию наемную, я позволю вам вскрыть один момент. Когда об этом говорит Союз правых сил, вы знаете, почему он говорит? Потому что армия в основном наполняется бедным сословием. И упаси Бог, если свершится социальный конфликт, очень богатые начинают думать, на чьей стороне окажется армия. Поэтому они говорят, давайте будем иметь армию наемную, будем ей хорошо платить и так далее. И никаких разговоров о боеспособности армии здесь, господа, нет. Не надо лукавить.
Слушаю вопрос из Липецка от радиослушательницы Марии.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я очень рада вас слышать. Мне так редко удается до вас дозвониться. Почему это мой земляк из Курска, ну, каждый день вам звонит. Ну, я хотела, во-первых, поздравить Бориса Николаевича с юбилеем, пожелать ему здоровья на долгие-долгие годы. И я обижена, конечно, была тоже на Владимира Владимировича, но сегодня я очень рада была, что он все-таки не дал упасть в лицо, грязь лицом Борису Николаевичу. Очень я рада вот об этом.
Ну, видите, вот...
Ну, господа, во-первых, я должен вам сказать, представьте себе, когда накануне 75-летия президент, который продолжает дело удачное, неудачное своего предшественника, начнет говорить какие-то сверхнегативные слова. Это будет, во-первых, говорить о его убийственной невоспитанности, ну и потом, скажем, фантастической неблагодарности. Я думаю, что это вообще неприемлемо.
Лидер евразийского движения Александр Дугин обратил сегодня внимание на внешнеполитическую риторику президента.
Путин заявил ясно о внешнеполитической позиции России. Здесь он отвечал, на мой взгляд, блестяще и яснее, чем обычно, совсем не уклончиво. Путин видит роль России в Большой Восьмерке как некий баланс относительно диспропорциональной мировой системы, основанной на доминации стран богатого севера или золотого миллиарда над всеми остальными. Таким образом, по сути дела, Путин актуализировал концепцию Николая Трубецкого, основателя евразийского движения. Трубецкой пишет, что миссия России – быть представителем человечества перед лицом Европы. Путин буквально, ну, в свойственной манере, про жирных котов, довольно брезгливое в отношении стран Запада, богатого севера, высказал эту фундаментальную вещь.
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня короткое мнение и очень короткий вопрос. Значит, прежде всего, об управляемой демократии. Вы знаете, это, по-моему, столь же нелепое понятие, как и ситрина второй свежести.
Правильно.
И второй вопрос. Олег Максимович, не кажется ли вам, что мы имеем не управляемую демократию, а назовем ее своими именами – принципат Путина?
Так. Я вам хочу сказать, это вообще очень серьезный разговор. Мы взяли просто термин, который сейчас в ходу относительно управляемой демократии. Вы понимаете, здесь можно по-разному относиться, но то, что происходит в обществе, происходит не положительные изменения с точки зрения очень часто демократического развития, это факт, потому что ведь вопрос, как их читать, когда мы говорим о средствах массовой информации. Вы понимаете, ведь вот мы очень много говорим, и вдруг президент в своем послании говорит, что да, раньше средства массовой информации, над ними давлели олигархи, а теперь начинается диктатура чиновников. Ну, а вот, дескать, олигархи, во-первых, не оставили средства массовой информации, и когда начинается диктатура чиновника, это не есть лучше. ни в коем случае, и мало это признавать, надо это менять. И вот в ответ на ваш вопрос я хочу сказать, и продолжая, может быть, неудовлетворенность, когда политологи, что они не услышали. Путин, да, я не услышал ответа на очень важный вопрос, который меня беспокоит и беспокоит общество. Я бы сказал, это вопрос номер один. Состояние коррупции и какие меры власть готова принять по борьбе с коррупцией. То, что у нас до сих пор нету закона по борьбе с коррупцией, в этом исполнительная власть виновата в первую очередь. И нету борьба с коррупцией не ведется, естественно, ни по партийной линии. Потому что, когда мы говорим о «Единой России», в чем изъян «Единой России»? Он является в том, что это партия чиновников. Смешно ожидать, чтобы инициативу по борьбе с коррупцией среди чиновников, значит, проявила партия чиновников. Здесь есть очень серьезный вопрос. И ваше беспокойство в этом смысле я разделяю. Но думаю, что наша общая задача, задача как избирателей, добиться от парламента, прежде всего, принятия этого главного закона, который мешает развитию. Мы ведь тоже, знаете, говорим сейчас, оценивая капитализм, вот иногда правые начинают критиковать, что это происходит, идет национализация, государство возвращает себе, да. Государственный капитализм – это не идеальная форма капитализма. Но надо поставить вопрос, на смену чему он пришел сейчас? Он пришел на смену криминального капитализма, который у нас был построен в 90-х годах. Лучше государственный капитализм, чем криминальный капитализм? Лучше. Идеален он? Нет.
Слушаю вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
У меня вот не сколько вопрос, сколько наблюдение такое. Ну, во-первых, очень странное впечатление вот этот весь зал производил. Это там дядьки совершенно равнодушные, которые там спали, вообще там подперев голову, так сказать, им вообще ничего не интересовало. Вот это вот восторженно щенячье это выражение лица, собачьи глаза, преданности вот у каких-то журналистов из провинции. И потом вот, если, скажем так, выключить звук, то видно было, что многие вот эти вот постановочные очень трюки, то есть человек явно знал, что обратятся именно к нему, и, по-моему, это даже вот не пресс-конференция, это какая-то лекция для, скажем так, лекторов будущих, вот как подавать вот эту всю политику.
Да, вы правы и не правы. Во-первых, давайте сделаем так. Вот я был депутатом Верховного Совета, и я не забуду реакцию одного из моих коллег. Представьте себе, учитель физкультуры в Смоленске становится депутатом, государственного депутатом России.
На Николая Тимофеевича Рябова намекаете?
Нет, нет, ни в коем случае. И вот он, значит, приходит и мне говорит: слушай, ты можешь понять, как великолепно, я депутат, я могу послать подальше президента, свобода. Вот видите, как мы по-разному оценим. Вот вы говорите, что щенячий, да нет. Ну, представьте, люди из периферии приехали, сегодня увидят президента. Вам же сказали, что там было 30%, кто постоянно, и где-то 60%, который приехал впервые. У него глаза на выкате, ничего он не играет. Он именно так себя ведет. Эта камера выхватывает его, как интересно. А то, что якут спал, ну, что вы хотите, нормальное состояние, далеко ли летел, 3 часа идет конференция, как тут не уснёшь? Понимаете? Это тоже есть. Но вы, а посмотрите, как ведут себя депутаты. Вот посмотрите, как депутат точно знает, что его снимает. И посмотрите, как он ставит руку. Почему? Потому что это становится театром. И здесь все корреспонденты знают, что идут съемки телевизионные. Ну, ему, конечно, хочется выглядеть лучше. Потому что в этот момент пресс-конференция становится элементом театра. Относитесь к этому с улыбкой.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, подытожил все своеобразие сегодняшней встречи.
Сегодняшняя пресс-конференция президента Путина была, наверное, самой уверенной, поскольку президент уже не столько отвечал, сколько вещал, учил, показывал, что мы самые главные и самые сильные. И в этой связи у меня такой был вопрос к президенту. Господин президент, при вас коррупция увеличилась на 40%. Всем известно, что у нас поражены коррупцией и правительство, и парламент России, и многие другие государственные структуры. Я хотел узнать, а существует ли коррупция в Кремле? И если эта коррупция существует, то когда вы начнете бороться с ней?
Следующий вопрос из Первоуральска от Алексея Викторовича.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы вот о чем сказать. Он как раз затронул вопрос, наш президент, о свободе. То, что Ельцин нам дал свободу, да. Но почему же президент Путин сейчас отбирает у нас эту свободу? Вот смотрите, как профессионал, вы прекрасно помните программу на телевидении Савика Шустера «Свобода слова». Ведь она резко отличалась от теперешней передачи, которую ведет, допустим, Соловьев. Соловьев, ясное дело, невооруженным глазом видно, что он работает с подачей КГБ, то есть ФСБ. Как вы на это думаете?
Я хочу вам сказать, что на телевидении произошло много перемен. Как говорится, всякое время рождает своих героев. Вот мы говорим, что происходит со свободой слова. Есть она или нет? Она меняется в характере выражения. Вы знаете, вот представьте себе, раньше все средства массовой информации принадлежали партии. Да. И доход, кстати, от средств информации стоял на втором месте после дохода от водки. Потому что это был колоссальный бизнес. Потом партия не стала, и государство отказалось взять на себя, так сказать, и кураторство. Начались демократические перемены, и средства массовой информации оказались на улице. Поэтому в этот момент по улице брели олигархи, в основном брел криминал, и они стали подбирать эти средства массовой информации. Таким образом, средства массовой информации оказались в руках олигархов. Логически, если средства массовой информации в руках одной партии, свободы нет. Если бы у 10 олигархов, казалось бы, даже при этом случае 10 человек, значит 10 мнений. Но там была диктатура партии, здесь... Ее сменила диктатура денег. И вот то, что произошло у нас в свободах, то, о чем вы говорите, есть в ответе на один вопрос. Мой друг Сергей Александрович Филатов написал в «Независимую газету» статью по поводу Конституции. Он был не согласен с изменением Конституции. Он сказал, что Конституция иначе. Он прислал. Ему позвонил в то время главный редактор, сказал: «Сергей Александрович, мы заказные материалы не критикуем». Вот это ответ на вопрос. Но вы понимаете, кто меняет? Путин отбирает или это делают сами владельцы, избирая этот путь? Вы понимаете, да, сегодня Соловьев, вы говорите, ну, кому-то нравится Соловьев, кому-то нет. Он работает в стиле провокатора. Это нормальная форма на телевидении. Савик Шустер делал такой балаган. Это тоже форма. Считал ли я программу Савика Шустера удачной? Не очень. С точки зрения журналистики, передача Соловьева имеет больший класс журналистики, но не будем говорить, с чьей там голос. Я не думаю, что он работает с голоса КГБ. Человек, который избирает себе роль провокатора... Человек может избрать себе роль любовника, может избрать роль шута, а может избрать роль провокатора. Он вас провоцирует на острые вопросы и на нестандартные ответы. И вам кажется, что это заказ. Могу ли я сказать, что Соловьев сын Христа? Нет. Ни в коем случае. Понимаете, тем более, что он Соловьев. Так что вот о чем идет речь. И поэтому я вам хочу сказать, что на сегодняшний день свобода слова переживает очень серьезное так называемое лимитирование. Поверьте мне, которое делает не власть. Это делают сами руководители средств массовой информации. Они говорят: ну слушайте, делаешь публицистическую передачу, от нее одни неприятности. Один звонок, второй звонок, что ты делаешь, как делаешь. Он говорит: да пошла она нахрен. Денег не приносит. Давайте ее поставим в ночь. И политическая передача ставится в ночь.
А потом и вовсе закрывают.
И потом и вовсе закрывают. И не надо думать, что это... А власть говорит: а я здесь ни при чем. Я ничего не говорил. Это они сами перевели. Ну, а кто не критикует? Мы имеем право сказать. Мы тоже зрители. Когда мне говорят, что говорили, что... Слушай, что там у тебя Колосов? И мне вспомнил, как Глеб Павловский посмотрел на меня. Знаешь, такая вещь, большая власть смотрит телевидение поздно ночью. Ты поздно поставил передачу, от этого у тебя неприятность.
Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте. Вот у Млечина такой глубокий, мудрый взгляд, я считаю. А вот как вы охарактеризуете такое несоответствие выступления? С одной стороны, как бы это с позиции силы, и очень взвешенный, уверенный ответ был. Это журналисту из Associated Press, когда он сказал, что вопрос был такой. Вы считаете, что Россия европейская страна, а дружите с такими одиозными режимами, как узбекский. Ответил он очень резко, что, говорит, вы знаете, нам лучше, мы лучше вас знаем, кто и где и как готовил эти выступления в Индижане. То есть он его осадил очень легко. И...
Ну, вы понимаете, я вам должен сказать, по отношению Узбекистана есть разные мнения, и, как вы понимаете, мы, как журналисты, имеем тоже свое мнение, потому что мы проводили журналистское расследование, и случившееся в Андижане это абсолютно неоднозначно. Сейчас не стоит вопрос, так сказать, облить Каримова, так сказать, розовой краской. Нет, это совершенно не так. Но не надо быть наивными и предполагать, что Андижан и тюремное восстание, и люди, которые совершили восстание, были вооружены. Я могу сказать, отвечается, они шли убивать. Все, они шли убивать. Не митинговать, а убивать. Они моментально вскрыли эти, так сказать, склады с вооружением, они вооружились и пошли, они шли убивать. Это сразу ставит точку в этом вопросе. Она однозначно нет. Неоднозначно, совершенно. Но сразу надо знать, не надо говорить, что там были. Они шли убивать. Все.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Меня очень серьезно встревожили слова Путина об общественных организациях. Если он сказал именно то, что хотел сказать, это означает, что вскоре они будут у нас запрещены. По поводу Бориса Николаевича, я не уверен, что я завтра сумею прорваться в эфир. Хочется поздравить. Великое видится на расстоянии. Борис Николаевич, вспомните слова великой Фаины Георгиевны Раневской. Меня любили таланты и ненавидели посредственности. Спасибо.
Подводя итог нашему разговору, как вы считаете, вот сегодняшняя пресс-конференция нашего президента, она понравилась его избирателям?
Кому-то да, кому-то нет. Совершенно ясно, и Вунь здесь, Вунь был совершенно прав. Она в громадной степени была сориентирована на Запад. Правильный вывод, что Путин не столько отвечал на вопросы, сколько читал лекцию как кандидат экономических наук, предполагая, что сидящие перед ним гораздо менее компетентны, чем он. Плохо это или хорошо? Это естественно. Человек, который 6 лет во главе страны, должен дать понять, что он чему-то вообще-то научился. Вот. Я сказал, что по целому ряду вопросов, целый ряд вопросов Путин так обошел, и целый ряд очень серьезных вопросов не был задан. Я могу вам сказать, как готовиться к таким встречам, я в них участвовал, когда некий человек говорит, вот, а вот это не надо. А вот это, ну, не надо, ну зачем тебе, субстарик, ну оставь, вот это не надо. И поэтому, естественно, я говорю прежде всего о наших отечественных журналистах, им было рекомендовано, это нормально, потому что вначале было сказано, что когда вы идете на пресс-конференцию с президентом, в которой участвует тысячи человек, и в которой участвуют иностранные журналисты, помните об этом и уважайте свою страну, а значит, уважайте президента.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Олег Попцов. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
Российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.